Урок номер 12. История любви. Из цикла «Проблески нашего Бога». Пастор Пол Пена. Перевод Кожевникова Павла. Давайте начнем с молитвы. Благой Отец Небесный, мы благодарны Тебе сегодня за Твои благословения жизни, здоровья и силы. Благодарим Тебя за дар любви, за этот драгоценный божественный дар, дарованный каждой душе в этом мире. Помоги нам позволить этому дару действовать в наших взаимоотношениях друг с другом. Во имя Иисуса. Аминь. Я рад, что мы имеем сегодня сестер в нашем классе, потому что я знаю, что они оценят историю любви в Библии. Я однажды прочитал небольшой буклет под названием «Пять советов для того, чтобы иметь хороший брак». Это были советы хорошего закоренелого законника. Затем я подумал о некоторых истинах, которые особенно важны для тех, кто хочет иметь счастливый брак. И библейский урок на этой неделе как раз затрагивает истории любви. Мы взглянем на несколько этих историй. Первая из них — это история Адама и Евы. Потому что нам нельзя пройти мимо этой истории. Если вы спросите, насколько счастливыми были Адам и Ева в своем браке, Библия об этом однозначно не говорит, но мы точно можем знать, что их брак длился дольше всех браков в истории Земли. Они были вместе очень долго. И они никогда не развелись, не разводились. Я натолкнулся на ключевой принцип в их браке, в Бытие 2 главе 22 стихе, где мы читаем, что Господь Бог привел Еву к Адаму. Вы помните, что Адам был погружен в глубокий сон, когда Бог творил Еву из его ребра. Я не говорю о том, что если мужчина желает иметь жену от Господа, ему нужно лечь спать в надежде, что Господь сотворит ее ему из его ребра. Это будет фанатизмом. Но здравый смысл здесь заключается в том, что когда вы просите Господа, чтобы в вашей жизни Его воля исполнилась, вы ждете, когда Он вмешается, вы доверяете, вы цените это и позволяете Господу быть инициатором в соединении двух сердец. Иисус сказал об Адаме и Еве, упоминая о том секрете, который удерживал их вместе в Матфея 19 главе стихи 6. Там сказано, «Чего Бог сочетал, того человек да не разлучает». Итак, тем клеем, который их удерживал вместе, была соединительная сила Бога. Вот что из себя представляет этот клей, удерживающий супружескую пару вместе. Дело совсем не в сильной воле и не в том, чтобы скрежетать зубами, сжимать свои кулаки и говорить «Я буду верен тебе независимо от всех проблем». Ключ к долговечному браку совсем не в этом. Клеем этим является убеждение, вера в то, что Бог соединил вас в одно целое. Частью этого убеждения является вера, когда человек верит не только в то, что Бог есть, но и в то, что он ищущим его воздает. Вы можете верить, что он является любящим небесным Отцом, который думает о вас и ценит вас очень высоко, и думает о вашем истинном счастье. Он видит и знает, что ваше истинное счастье заключается в вашей верности, цитирую, «жене юности твоей». Конец цитаты. Второй брак для рассмотрения – это Авраам и Сара. Также в книге «Бытие» Бог призвал Авраама, чтобы он был примером веры. Он должен был быть отцом верующих, не правда ли? Его жена должна была разделить эту честь и привилегию и участие в его вере. Их брак был результатом семи великих благословений, которые Бог дал миру. Прежде всего, одним из этих благословений были слова «В тебе благословятся все племена», то есть все семьи, дома и все браки. «Благословятся» означает «будут иметь счастье». Бог пообещал им счастливый дом и семью в Бытие 12 главе 2 и 3 стихе. Но, как вы знаете, их семейное счастье задерживалось и откладывалось. Оно откладывалось так долго, что они оба посчитали единственным способом иметь счастье – это изменить семейной клятве, то есть допустить третьему лицу стать частью их брака. Это, по их мнению, должно было принести им счастье. И поэтому в этом браке Авраам и Сара мы имеем все составляющие, приводящие к разделению, отчуждению и разводу, как мы видим все это сегодня, а также причина разочарований в браке и друг в друге. Все привело к тому, что Сара стала весьма несчастной женой, очень несчастной и отчужденной. Она была сердита на Бога. В Бытие 16 главе 2 стихе сказано об этом. Также она имела мужа, который был готов принять ее совет. Она сказала: «Мы можем иметь счастье в нашей семье, если ты возьмешь эту другую женщину, Агарь». Агарь была красивой и молодой, и Авраам с готовностью согласился на это решение. Но счастье все же не пришло с этим решением. Исполнение обетования не последовало. Напротив, это только усложнило ситуацию. Читая эту историю, мы обнаруживаем, что прошло еще 25 лет, прежде чем они осознали свое супружеское счастье, которое Бог им обещал. Затем благословение наконец пришло с рождением Исаака, как раз в то время, чтобы спасти их от горькой старости в своем браке. Как это произошло? Дело в том, что Авраам покаялся в своем грехе, который заключался более чем просто в страсти к молодой женщине. Его грех был более тяжким и заключался в неверии в Божье обетование. Вера же делает невозможным для человека грех измен. Сара также покаялась в своей обиде на Бога. Мы читаем об этом в послании евреям, 11 главе, 11 стихе. «Верой Сара получила силу к принятию семени». Итак, момент истины в этом удивительном браке заключается в следующем. Верь в обещание о счастье в браке, которое Бог дал тебе, и эта вера даст тебе силу и великую награду, которую никогда не может принести союз с третьей личностью. Позвольте мне сказать вам о самом счастливом браке во всей Библии. Да, они были действительно счастливы. История прекрасна, и если вы не женаты, вам очень полезно будет узнать, как Бог Небесный соединил вместе Исаака и Ревекку для брака, который был самым счастливым из тех, о которых мы читаем в Библии. Эта фантастическая история описана в 24 главе Бытия. Я кратко опишу ее. В 3 стихе мы находим руководящий принцип. И Исаак решил не жениться на неверующей девушке. В 7 стихе мы находим и верим в истину о том, что Бог посылает своего ангела, чтобы руководить выбором правильной невесты для Исаака и открыть ему ее характер. Стих 8 говорит о том, что это не является кальвинистским предопределением, потому что Бог никогда не заставляет двух людей жениться против их воли. Стихи с 10 по 14 открывают нам, что Бог слышит искренние и ревностные молитвы о водительстве, что молящийся может иметь проницательность, чтобы распознать истинный характер, скрытый за внешностью человека, с которым он собирается связать свою жизнь. Как печально вступить в союз с тем, кто внешне красив, но внутренне совсем нет. Но Ревекка проходит этот тест, этот конкурс внешней и внутренней красоты, проявляя в стихах с 15 по 20 свой истинный бескорыстный характер. Бескорыстный характер. Еще один принцип мы находим в стихе 21. Подумайте об этом принципе, не спешите идти дальше. Стих 16 провозглашает удивительную истину, которая способна осчастливить этот будущий брак. И Ревекка, и Исаак на момент своего брака являются девственниками. Это также секрет счастья. Стихи 32 по 50 мы встречаем еще один секрет счастья в браке. Они имели благословение родителей. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело». Они знали, что Господь вел эту молодую пару. Вот что является твердым основанием для счастья. Затем стихи 57 и 58 подтверждают тот факт, что Господь желает молодым быть абсолютно свободными в своем выборе, не признавая никакого принуждения. Любовь никогда нельзя вызвать силой, она должна быть только вызвана любовью. Стих 65 говорит о самом необычном в нашем времени явлении. Ревека ведет себя скромно, даже несмотря на то, что она уже обручена. И в конце концов, в стихе 67, мы видим, что Исаак возлюбил ее. В Бытие 28 главе 8 стихе нам показан удивительный проблеск вечной любви, которую они испытывали друг другу, как муж и жена. Этот брак действительно замечательный. Один из самых счастливых браков, о которых мы читаем в Писании. Библия также говорит нам об одном знаменательном браке, который был построен на греховном основании. И все же Бог благословил его. Краткий обзор этого брака может ободрить некоторые смущенные души, которые смотрят на неприглядное прошлое своих взаимоотношений и думают, что может ли Бог когда-либо благословить их супружество. Взгляните на союз Давида и Версавии. Начало было совершенно беззаконным. По всей видимости, Версавия дала повод Давиду. Он предался греху, использовал свое положение, чтобы соблазнить ее, то есть двойной грех. Затем он убил ее мужа, чтобы скрыть свои дела. Это третий грех. Затем он нагло женился на Версавии, как будто ничего не произошло. Это все было беззаконием от начала до конца. Трудно представить себе более скверное начало брачных отношений. Итак, что же теперь? Прощайте Божьи благословения? Нет. Благодать еще в силе. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Так говорит Новый Завет. В Давиде все же нашлось нечто хорошее. Мы читаем, что после убийства ее мужа и обличения пророка Нафана и смерти их младенца, как сказано во Втором Царстве, Втором Царстве, 12 главе, 24 стихе, «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней». Давид уже ничего не мог сделать, чтобы вернуть Урию, ее мужа, или возместить ущерб, причиненный ей, но он мог также отвергнуть Версавию после того, как использовал ее, убрать ее из своей жизни, чтобы обратить свой взор на кого-то другого, оставив ее в печальном положении на всю оставшуюся жизнь. Но он этого не делает. Хотя он и наделал много ошибок, он проявляет верность. Хотя он разрушил ее брак, избавившись от ее мужа, сейчас он не осмеливается разрушить ее жизнь, оставив ее. Я помню мудрый совет, данный человеком, знавшим Господа, насчет того, кто разрушил жизни нескольких женщин, и, наконец, он оказался с женщиной номер такой-то. Члены церкви говорили ему оставить эту женщину и вернуться к самой первой жене. Однако этот мудрый человек сказал, что этот мужчина уже разрушил жизнь нескольким женщинам, и нельзя побуждать его разрушить жизнь еще одной. Пусть остается там, где он есть сейчас. Давид и Версавия имели очень порочное прошлое, но мы видим, что закончилось это тем, что они подарили миру Соломона, мудрейшего из живущих. Это, конечно же, не побуждает нас повторять грехи Давида, это побуждает нас подражать его покаянию. Слышали ли вы историю одного очень необычного брака, который распался, потому что Бог повелел человеку жениться на скверной женщине с самого начала? Подумайте об этом. Эта история содержится в Библии. Бог на самом деле сказал своему пророку Осии жениться на блуднице. Осия 3 глава 1 стих. Как мог такой брак не развалиться? Конечно, эта женщина, Гомерь, изменяла своему мужу. Он был вынужден наблюдать, как она флиртует с другими мужчинами в ее присутствии. Разве это не провоцирует ревность и гнев? Затем этот флирт стал откровенным прелюбодеянием. Она не имела никаких оправданий, потому что об Осии написано как о хорошем муже. Он дал Гомере все, чего желало ее сердце. Она просто была явно неверной. Неверие – это нужное слово. Она не имела веры. Она была полна неверы или неверности. И опечаленный муж не мог ничего поделать. Он мог только ждать ее. Проблема была в том, что он действительно любил эту женщину. Не было ни одной женщины в мире, которая, по его мнению, могла бы занять ее место. Современный путь решения этой проблемы прост. Если ваша истинная любовь пережила предательство, вы выбрасываете ее из своего сердца и находите кого-то еще. Но вы знаете, сердце Осии было другим. Оно было золотым. И он был пленником своей любви к этой женщине. Он имел ту любовь, которая, по словам апостола Павла, никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, стих 8. Итак, что же мог делать Осия? Да ничего, просто страдать. И он страдал. Наконец пришло время, когда ее любовники неизбежно раскрыли свое неверие или неверность, оставив Гомера на произвол судьбы в жалком состоянии на рынке рабов. Книга Осии, 3 глава, стих 2. Осия купил ее за копейки, проявил к ней всю доброту, которую только мог проявить, и произошло чудо из чудес. Он завоевал ее любовь и помог ей обрести покаяние. Я не знаю подобных случаев, происходящих в наше время. Перед тем, как Осия смог спасти какую-то душу, он должен был начать с нуля и воссоздать ту душу, которая могла бы быть спасена. Мы видим, что в конце концов эта супружеская пара покидает библейскую историю рука в руке, в вечном союзе, воссозданном на века. Как мог Осия, будучи грешником, каковым он был по своей природе, так возлюбить свою неверную и скверную, эту неверную и скверную женщину? Вы знаете, у кого он научился этой любви? У Бога Израилева. Другими словами, он научился этой любви у нашего Спасителя, который является Спасителем мира. Гомер — это Израиль, Израиль — это мы. Я думаю, что в этой истории для нас содержится достаточно материала для изучения, молитвы, размышлений, покаяния. Этого материала хватит на всю жизнь, даже на всю вечность. Есть еще один примечательный брак в Библии, по которому, по-видимому, никто не говорит о котором. Это брак Иосифа и Марии. Все духовные уроки этого брака мы можем подытожить в одной жемчужине мудрости, гласящей так: «Почитай свою приемную мать». Библия говорит: «Почитай мать твою», но нет ни слова о почтении к приемной матери. Но Мария была именно такой матерью. В Матфея 12:46 сказано, что Иисус имел братьев. А в Матфея 13:55 перечислены имена четырех из его братьев. И добавлено, что он также имел сестер, но не сказано, сколько их было. Возникает вопрос, были ли эти братья и сестры детьми самой Марии? А может, они были детьми Иосифа от прошлого брака? Как вы думаете? Она была девушкой, и Иисус был ее первенцем. Получается, что эти дети были от предыдущего брака. В Библии имеются два ясных ключа к пониманию этого вопроса. Первое – это тот факт, что братья Иисуса имели над ним власть, говорит о том, что они должны были быть старше его, потому что в иудейских семьях младшие никогда не командовали старшими. Иоанна 7 глава с 3 по 5 стихи. И второе, когда Иисус умирал на кресте, он не оставил свою мать на попечение никому из этих братьев и сестер, как он должен был сделать, если бы они действительно были ее детьми. Он поручил заботу о своей матери в руки Иоанна. Смотри, Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Поэтому вывод кажется неизбежным. Эти четыре брата и остальные сестры были детьми от предыдущего брака Иосифа, и он был вдовцом. Это открывает широкую перспективу для понимания характера самой Марии. Быть мачехой для такого количества приемных детей – неблагодарный и тяжелый труд. Мы знаем, что в этой семье были трения и споры, потому что эти братья и сестры не верили в него, как говорит Иоанн. И это также означает, что они не верили и Марии. Представьте себе шесть или более подрастающих пасынков, которые не уважают свою мачеху и считают ее прелюбодейцей. Но подождите, взгляните, к чему эта история приводит в конце. После распятия Иисуса, по крайней мере, некоторые из этих братьев и сестер покаялись и уверовали в Иисуса. В Деяниях 1 главе 14 стихе мы находим, что мать Иисуса с братьями Его собрались в верхней горнице с апостолами, молясь о Духе Святом. Один из этих мальчиков стал позже президентом Генеральной конференции. Смотри Деяния, 15 глава, 13 стих. Мы узнаем, что Яков стал руководителем церкви. Поэтому я делаю вывод, в этом заслуга Марии как мачехи. А сейчас давайте взглянем на седьмой пример брака, который мы находим в Библии. Как адвентисты седьмого дня, мы никогда не должны забывать, кто мы есть, как народ, живущий в космический день искупления. Это торжественное и решающее время. Мы в нем живем. Антитип этого времени, в котором мы живем, праздновался один раз в году в Древнем Израиле. Сердца этого народа были очень взволнованы тем, что происходило в этот один день. Они даже не думали в тот день о еде, насколько они были поглощены своим вниманием к происходящему. Это был день суда, и им было не до еды. Этот день был судом не только для Израиля, но и для Бога. Этот суд был двойственным. Друзья, прямо сейчас происходит сама действительность, день искупления, день суда для вас, для меня и для Бога. Это происходит перед всей Вселенной. В Израиле это был один раз в году, один день в году, когда все Бог выравнивал и исправлял. Все проблемы Бог решал. На каждый вопрос Бог отвечал. Это был день искупления. В конце дня этот народ находился в сердечном единстве с Богом. Вы можете сказать, что великая борьба в миниатюре между Христом и Сатаной оканчивалась в этот день. Эллен Уайт говорит, что больше не будет ни греха, ни грешников, когда закончится великий день искупления. Когда вы читаете последнюю главу великой борьбы, вы встречаете там описание результатов дня искупления. Она пишет, что нет больше ни греха, ни грешников. Весь народ очищен, повсюду один пульс гармонии и радости объединяет сердца всех. Греха и грешников как будто и не было. Жизнь, свет и радость проистекают от Господа, и Израилю казалось, что все вокруг в своей несравненной красоте и совершенной радости объявляло, что Бог есть любовь. Эти последние три слова книги «Великая борьба» — «Бог есть любовь». Эта сцена описывала результат совершенного дня искупления. В тот один день года, в день искупления, Израиль переживал это. Однако в наше время вестью нашего великого первосвященника Иисуса Христа являются следующие слова «Будьте примиренными с Богом». 2 Коринфянам 5 глава стих 20. Это и есть весть дня искупления. И слово «искупление» не является далеким греческим или латинским словом. Это чистое и просто простое англосаксонское слово, обозначающее «быть в единстве с Богом». Вот что оно означает. Настало время для разрешения ваших сомнений насчет Бога и тех глубоких чувств, намекающих на то, что Он был с вами несправедлив. Настало время, когда это должно быть решено. Время присоединиться к тому опечаленному отцу из Евангелия от Марка, 9 главы, который воскликнул со слезами, когда все, казалось, было против него. «Господи, верую, помоги моему неверию», стих 24, или «помоги мне с моими сомнениями». Это не что иное, как смиренное исповедание греха, друзья. Это взирание на Христа в надежде, что прояснится непонимание. Каждый адвентист нуждается в том, чтобы с его уст вознеслась эта молитва покаяния в этот день искупления. Настало также время для нас, Иаковов, которые по сути своей являются, как и он, лукавыми обманщиками. Настало время бороться с Богом и получить новое имя Победитель, что и означает имя Израиль. Но можем ли мы просто взять себя в руки и сделать это? Можем ли мы решиться и сказать «Я буду примиренным с Богом»? Примирение с Богом на самом деле означает изменение ума. Греческое слово, обозначающее такое изменение ума, это слово «метаноя», что значит «покаяние». Подождите минутку, разве мы имеем в себе такую кнопку, которую можно нажать, подобную кнопке запуска двигателя в машине, чтобы покаять себя. В книге Деяния, 5 главе, 31 стихе сказано, что это дар от нашего князя и спасителя. Разве дар — это то, что вы созидаете и для чего трудитесь? Конечно же, нет. Это нечто, что вы позволяете ему совершать в вашем сердце. Это нечто, что вы принимаете. Другой формулировкой для этого является фраза «через веру». Об этом нам также напоминает тот крайне важный факт, что израильтяне никогда не очищали свое святилище. А кто это делал? Это всегда делал только первосвященник. Он входил туда, а они следовали за ним верой, позволяя ему это делать. Это для них не было неким путешествием с миссией, которую они должны совершить. Они следовали за первосвященником верой. Каким горьким это лекарство не может показаться для законников, живущих по принципу «сделай сам», но нам необходимо позволить ему сделать это для нас и в нас в этот вселенский день искупления. Он берет на себя инициативу, а мы сотрудничаем с ним в этом посредством веры. Он дает каждому из нас дар покаяния, поэтому нам необходимо просто перестать сопротивляться благословенному Святому Духу. Ваш первосвященник любит вас больше, чем вы когда-либо представляли себе. Он желает, чтобы мы поняли, созерцали и усвоили то, что было сделано для нас на кресте. И эта любовь, которая была там продемонстрирована, примиряет наши отчужденные сердца с Богом. Иисус сказал нечто очень странное. Я перехожу к последнему нашему примеру брака, описанного в Библии. Открыв Откровение 3.20, вы увидите, что невеста, с которой он желает примириться, это Лаодикия. Это последняя церковь из семи церквей Откровения. И в этом тексте Иисус говорит нечто, что действительно привлекает наше внимание. Он говорит: «Се стою», и как дальше? «У двери», и что он делает? Стучит. Знаете ли вы, что здесь Иисус цитирует Ветхий Завет? Вы скажете, где же этот текст в Ветхом Завете? Это не в древнееврейском тексте. Но где же это? В каком тексте Ветхого Завета? Иисус делает нечто, что является весьма естественным для Него. Он цитирует из Септуагинты. Знаете, что такое Септуагинта? Это был греческий перевод древнееврейского текста, потому что этот язык был общим для людей того времени. И поэтому Иисус цитировал из текста той Библии, которая была в общем употреблении. Многие не могли читать древнееврейский язык. Эту способность имели только книжники и немногие другие люди. Поэтому люди имели переводы на греческий язык. Прямо как мы имеем много переводов сегодня на тех языках, которые мы знаем. В то время люди были знакомы в основном с греческим языком. Так, фраза «у двери» была в греческом тексте, но ее не было в древнееврейском. Вы спросите, из какого же текста Иисус цитировал? Это интересно. Откройте песнь песней Соломона, 5 глава, 2 стих, и вы найдете эту фразу. Данная фраза является греческим переводом песни песней, 5 глава, 2 стих, которую Иисус цитировал. Многие переводы сегодня основаны на древнееврейском оригинале, поэтому этой фразы там может не быть. Но вот что там сказано. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Она в полудреме. Она уже почти переходит в глубокую стадию сна, но еще не в ней. Вам знакомо это состояние, когда вы еще осознаете то, что происходит вокруг, но уже на грани глубокого сна. И читаем далее. И вот голос моего возлюбленного, там сказано, который стучится. Но, как вы видите, слов «у двери» там нет, потому что этот перевод основан на древнееврейском. Фраза «у двери» находится в греческом переводе. Именно эту фразу Иисус цитирует в Откровении 3 главе 20 стихе. Что же мы пытаемся здесь выяснить? Мы видим связь между книгами Откровения и Песнь Песней, потому что Иисус цитирует слова из этой книги. Это очень драгоценное открытие. Когда-то брат Виланд отправился в семинарию и спросил, существует ли какой-то текст из Нового Завета, который цитирует Песнь Песней Соломона? Ему ответили, нет ни одного текста из Нового Завета, который цитирует Песнь Песней Соломона. никто не смог ему помочь в этом вопросе. Но он продолжал исследовать и обнаружил несколько европейских богословов, видевших эту связь. И сейчас современные богословы видят эту связь, и притом очень тесную связь. Итак, Иисус цитировал из этой книги. Затем он говорит: «Тот, кто стучится, говорит: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Не находите ли вы эти эпитеты очень примечательными? Те из вас, кто женат, иногда называют своих жен подобными эпитетами, обозначающими чистоту и совершенство. Женам это, конечно, нравится. Читая дальше, мы читаем: «Потому что голова моя вся покрыта росою». Говорит о том, что на улице дождь. «Кудри мои ночную влагою». То есть, все это происходит под покровом ночи. Вы видите, что он был в дальней дороге, и сейчас все, о чем он может думать, это его возлюбленная. Поэтому он стоит и стучит в дверь. Понять это можно только следующим образом. В странах третьего мира люди могут жить в домах с полом из земли. Иногда эти полы накрываются чем-то. Но когда женщина готовится ко сну, это может занимать определенное время или процесс даже. Для меня пойти спать — это означает потратить всего лишь пару минут. Для женщины это может занять час. Я не знаю почему, но это так. Иногда это производит впечатление, что мы живем в ветхозаветнее время. Перед тем, как вы ложитесь в чистую постель, ваши ноги уже прошли к этой постели по грязному полу. Поэтому вам нужно иметь достаточно воды у постели, чтобы омыть эти ноги, чтобы они были чистыми перед тем, как вы ляжете. Затем вы также можете закрыть вашу антимоскитную сетку и все такое прочее. И когда вы уже устроились, а за окном дождь, и когда вот эта вот женщина уже таким образом устроилась и уже находится в полудреме, переходя в глубокий сон, она слышит стук в дверь. Она говорит про себя: «Ну вот, пришел. Как же он не вовремя? Лучше было бы ему уйти». Она думает только о себе и о своем удобстве. Она уже устроилась. Вот что Иисус цитирует в книге Откровения, имея в виду Лаодикийскую церковь. Она устроилась и успокоилась в своем положении. Она чувствует безразличие к своему возлюбленному. Повсюду апатия в отношении к вести о кресте, о его кресте и о вести, и вести о его святилище, говорящей: «Будьте примиренными со мной. Будьте в сердечном единстве со мной. Позвольте вести о моем кресте завоевать ваше сердце. Позвольте вашему отчуждению и недопониманию обо мне растаять. Придите ко мне в объятия». В этом проблема Лаодикии. На самом деле, проблема Лаодикии – наихудшая проблема, с которой Иисусу приходилось иметь дело за 6000 лет истории его взаимоотношений с его народом. Проблема заключается в пробуждении безразличной церкви к принятию вести о его любви. Иисус пришел в эту церковь в 1888 году. Я скажу вам, что по словам Эллен Уайт, это была самая драгоценная весть. И вы знаете, что эта весть была самой драгоценной, потому что эта весть прославляла и возвышала крест Иисуса Христа. А также она находилась в полной гармонии с учением об очищении святилища. Она была источником покаяния. Иисус давал дар покаяния своему народу. Это была весть Нового Завета, которая мотивировала веру при помощи истинной любви. Но Церковь Адвентистов Седьмого дня свернула с пути Божьего Нового Завета, избрав свой собственный Ветхий Завет. Вот почему мы имеем все эти проблемы сегодня, спустя 150 лет, переживая взлеты и падения, предпринимая попытки возрождения и реформ, потому что мы все эти попытки все еще основываем на том ветхозаветнем выборе. Наконец, эта женщина из «Песни песней» 5 главы 3 стихе говорит: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? «Я вымыла мои ноги, как же мне марать их?» О ком она думает? О себе. «Возлюбленный мой протянул руку мою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Наконец она прекращает думать о себе. Наконец она прекращает думать, начинает думать о нем, находящемся на холоде, и о его мокрых волосах. Она решает нечто сделать. Она встает. Она говорит: «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Знаете, ангелы смотрят на эту сцену с нетерпением. Очевидно, Иисус также с нетерпением ожидает. Знаете, перед каждой конференцией Эллен Уайт молилась, чтобы церковь повернулась сердцем и приняла весть, данную Богом в 1888 году. Она молилась так перед Генеральной конференцией в 1893 году, в 1897 году и, наконец, на той большой конференции в 1901 году. Эллен Уайт молилась о двух вещах в 1901 году. Во-первых, церковь была слишком централизованной и автократичной. Все решения принимались несколькими людьми в Батл-Крике, контролирующими всю всемирную деятельность. Следовательно, эта группа не могла быть чувствительной к нуждам местных церквей. Эти люди решали все. Но полномочия должны были разойтись и быть делегированными местному управлению работы Божьей. И в 1901 году реорганизация действительно произошла. Это хорошая весть. Но по причине этого многие подумали, что было сделано все необходимое. Даже многие говорят, что весть о праведности по вере была принята в 1888 году. Но в 1901 году Эллен Уайт также молилась о том, чтобы церковь повернулась своим сердцем к Господу и приняла весть о кресте и о святилище. И затем она говорит, что этого не произошло. Более того, она написала Джесси Артуру после этой конференции и сказала, что для Иисуса конференция в 1901 году была самым величайшим разочарованием из всех. Величайшим разочарованием. Друзья, Иисус — это человек. Он имеет чувства. Что этот человек еще не сделал для своей невесты, за которую он умер? Иисус заслуживает награды, за которую он умер. Этой наградой является его невеста. Каждый из нас приглашен быть гостем на брачном пире, как отдельные личности. Мы все приглашены на брачный пир. Но только невеста выходит замуж за Иисуса. И невеста — это единое тело. Это тело включает нас как личности, но это единая группа. Эта мысль приводит нас к Откровению 19 главе 7 по 9 стих. Здесь мы найдем величайшую историю любви, которая еще не закончилась. Ей еще предстоит исполниться, как библейскому пророчеству. 7 стих говорит: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И далее: «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Это слово «праведность», греческое слово «декаемата», означает «праведные дела». Я много раз спрашивал об этом и мыслил так. Я думал, что это праведность по вере, а сейчас выясняется, что церковь должна что-то делать. Неужели это так? Неужели законнический подход здесь поддерживается? Подход, говорящий о том, что она должна нечто делать, раз весон есть праведные дела святых. Но это не так. Когда вы думаете о той женщине из песни песней Соломона, вы понимаете, что она действительно должна нечто сделать. Правда ведь? Когда стучащий был у двери, он был действительно джентльменом. Не правда ли? Он не выбил дверь, чтобы зайти. Также и Иисус не выбивает дверь сейчас, когда стучится в дверь ладики и просит открыть. Но она нечто должна сделать. Что же это? Ей нужно открыть дверь. Что же это значит? Что это в себя включает? это значит прекратить думать о себе и в покаянии начать думать о нем и о том, в чем нуждается он. Вот что входит в понятие добровольного открытия двери. Добровольного ответа на любовь, на его весть о кресте и его весть о святилище. Итак, она приготовила себя, и это является вестью о покаянии. Это покаяние является единым и всеобщим. Этот призыв, несомненно, касается каждой личности в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, но также этот призыв является призывом ко всей единой Церкви. Вот почему это покаяние называется всеобщим. Мы не будем выходить замуж за Христа как отдельные личности. Мы будем соединяться с Ним только как единая невеста. Видите ли вы этот момент? Понятна ли эта мысль? Для меня всегда эта мысль является ясной в моем примитивном понимании древнего дня искупления, потому что этот день всегда имел покаяние главной темой. Этот день был захватывающим дух, потому что вы понимали, что все решается сейчас на суде, и мое сердце нуждается в том, чтобы обратиться к Богу в покаянии и в том, чтобы проследовать за моим первосвященником, производящим это дело искупления для меня. Поэтому мне всегда нужно было сложно понять, почему Церковь Адвентистов всегда сопротивлялась вести о всеобщем покаянии. Она говорит, мы не нуждаемся в этом покаянии, мы никогда не ошибались в своей истории. Мы приняли весть праведности через веру в 1888 году, поэтому мы не нуждаемся в покаянии. Но я всегда прихожу к мысли, исследуя вопрос Дня Искупления, что каждый день нашей жизни в это торжественное время является днем для глубокого покаяния, чтобы позволить Иисусу привлечь нас ближе к себе в сердечном союзе. Вот что означает «приготовить себя». Это весть о покаянии. И этот брак будет самым выдающимся из всех, упомянутых во всей Библии. Союз этой невесты со своим Спасителем и Искупителем. Один собеседник задает вопрос. Очень важный вопрос. Вопрос в том, если наши братья в прошлом были ответственны за отвержение вести 1888 года, и нас там даже не было, и мы даже еще не родились, почему мы являемся ответственными за то, что они сделали? Вот иллюстрация к этому вопросу. Когда я посещал Израиль, одно из мест, которое я особенно желал увидеть, это Стена Плача. Знаете, что такое Стена Плача? Там все ортодоксальные иудеи идут и молятся, и пишут свои молитвенные нужды на бумаге и вставляют эти записочки молитвенные в щели стены. О чем они молятся? Молятся ли они о том, чтобы Мессия пришел во второй раз? Об этом ли они молятся? Нет. О чем же тогда они молятся? Они молятся о первом пришествии Мессии. Правда? Что же им нужно делать? Им нужно посмотреть на свою историю. Они должны прочитать 53 главу пророка Исаии и прочитать Новый Завет, свидетельствующий о том, что их Мессия уже пришел в первый раз. Что же это за собой повлечет? Что их ожидает? Их ожидает покаяние. Не правда ли? И примирение... Их ожидает примирение со своим Мессией. Иисус пришел к нам в нашей истории с самой драгоценной вестью о кресте и истиной о святилище. И мы свернули с пути принятия этой вести. Я знаю, что историки говорят о том, что мы приняли эту весть. Но почему же мы еще здесь, спустя 150 лет? Вестник Господа говорит нам, что эта весть должна была приготовить нас, и наши предшественники уже были бы в небесном покое прямо сейчас. Очевидно, что в нашей истории что-то произошло не так. Что же включается в процесс нашего приготовления? Что это включает? Исследование нашей истории. Это включает исследование нашей истории с целью узнать, что же мы пропустили. Это и будет открытием двери для Иисуса, чтобы Он вошел. Покаяние включает в себя готовность к изменению нашего понимания в отношении праведности через веру и в отношении истины об очищении святилища. Это был хороший вопрос. Еще один вопрос собеседника заключается в том, как может быть и что это означает, что Бог также находится на суде, и суд происходит также и над Ним, над Богом. Самое важное в вопросе о суде в том, что Бог также подвержен суду. Почему? Потому что Бог дал Иисусу поручение стать спасителем мира. И это значило не просто простить миру их грех. Это означает спасти их от их греха, а не в грехе. Бог заявляет о том, что Евангелие Креста вместе с Его святилищем имеют силу освободить падшие человеческие существа от греха. Когда Церковь, представляющая миру Божью весть, продолжает быть сконцентрированной на себе, живя греховной жизнью, сатана обвиняет Спасителя, указывая на это. Поэтому, наряду с тем, что мы находимся на суде, Бог больше, чем мы, находится на суде и подвержен суду. Потому что мы можем нечто сделать, чтобы облегчить его боль, что касается греха, а также посодействовать разрешению этого вопроса, что Евангелие может производить праведность в греховной человеческой плоти, как это было со Христом. Это наибольший вопрос суда. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за возможность изучения Слова Твоего. Благодарим за эти истории любви в Библии. Благодарим, что посреди греха благодать еще больше преизобилует. Благодарим, что мы можем понять, увидеть, постичь и вырасти в нашем осознании любви, открытой на кресте Иисуса. Потому что Он дал нам этот дар из святого святых. Молим во имя Его. Аминь. In His name we pray. Amen.